Глава 66. На четвертом этаже дома 36 по набережной Орфевр было почти пусто. С середины дня полицейские стали уходить домой, к семьям. Желали коллегам веселого Рождества, прощались, оставляли на потом не самые горящие дела и уходили, причем больше половины офицеров намеревались вернуться только после Нового года. Однако кое-где лампы на рабочих столах горели, в том числе и в комнате бригады Беланже. Впрочем, лампа здесь горела только одна. Руководитель группы, подумав, решил в конце концов отпустить лейтенантов Робияра и Левалуа. Ребята работали как ненормальные с самого начала расследования, сутками не бывали дома. Он не мог лишить их Рождества с семьей. Вот и остался куковать перед включенным компьютером в одиночестве. Правда, и его ждали к накрытому столу. Ждала компания старых друзей, таких же закоренелых холостяков, как он сам. Никому из них пока не удалось найти родственную душу, и все они, за нехваткой времени, пользовались понемножку услугами сайтов знакомств. Но нет, сегодня он опять не придет на традиционный сбор. Снова не сможет с ними увидеться. Не до праздников. Час назад Шарко позвонил из какой-то киевской больницы, сказал, что Люси хлопнулась в обморок, и теперь ей будут делать кучу анализов. А, может, после того, что ему рассказал Шарк, все-таки не стоило отпускать подчиненных? Франк только что передал украинской полиции двух людей, впрямую и очень плотно замешанных в их деле. Труп Валерии Дюпре обнаружен в радиоактивных водах ближайшего к атомной станции озера. Развалины советских лабораторий использовались как тюрьма для детей, которых потом перевозили в машине с радиоактивными отходами на Урал. Хуже бреда не придумаешь. А сам комиссар французской полиции сидит в это самое время в посольстве Франции на Украине, пытаясь разобраться в ситуации на месте. Со стороны России и Интерпола во всем этом участвуют Арно Лашери и майор Андрей Александров, которые занимаются сейчас подготовкой приезда двух парижских полицейских в Москву и помощью в поисках, а то и в задержании Дассанвиля и Шефера. Если, конечно, состояние Люси это позволит, если с ней не случилось ничего особенно плохого. И надо же было, чтобы весь этот бардак выпал на самый что ни на есть неподходящий день. В ожидании, пока позвонит Микаэль Ланглуа из биологической лаборатории научной полиции, Белланже продолжал сопоставлять одни сведения, полученные из телефонных звонков, с другими, и его преследовало ощущение, что это никогда не кончится. Еще 10 лет такой жизни, и от него останется только тень. В эту ночь ему не удастся выпить, не удастся отпраздновать Рождество. Он так и будет сидеть взаперти здесь, в этих стенах со столетней историей. Образ жизни, из-за которого пошли прахом все надежды Никола на любовь, но куда ж от него денешься? Работа 24 часа в сутки, вот как это называется. Телефон снова зазвонил. Биолог. «Да, Микаэль, слушаю». Я ждал твоего звонка. «Привет, Никола. Я сейчас в доме Шефера, точнее, в его подвале». У Беланже глаза полезли на лоб. «Зачем тебя туда понесло в такое время? Будут же...» «Не волнуйся, ничего не будет, мне разрешили. Понесло, потому что я непременно должен был кое-что проверить, прежде чем начну праздновать. И у меня тут такие открытия, мало сказать открытия». По голосу было понятно, что Ланглуа сильно возбужден. Беланже переключил мобильник на громкую связь, положил перед собой на стол. «Давай, рассказывай». «Рассказываю. Только попробуем по порядку, да? Сначала насчет гидр. Все они радиоактивны. Уровень от 500 до 2000 беккерелей на килограмм, в зависимости от аквариума. Чем правее стоит аквариум, тут, у Шефера, тем выше уровень радиоактивности». Беланже вспомнил о татуировках на телах детей и прервал рассказ биолога. «Погоди, говоришь, этих гидр сделали радиоактивными? А зачем?» Думаю, это станет понятно, когда ты узнаешь обо всем остальном. Значит, дальше. Сегодня днем пришли результаты анализа кусочков, найденных в морозильнике. Конечно, сочельник не лучший момент говорить об этом, но... Мало ли что не лучший. Надо, значит, надо. Продолжай. В каждом маленьком пакетике содержится образец какой-либо части человеческого тела, какой-нибудь ткани, какой хочешь. Кусочек сердца, печени, почки, мозга, костей разного типа. Есть фрагменты желез, семенников, кожи. Комплект дает почти полное представление о нашем организме. Беланже поерзал в кресле, провел рукой по лбу. Образцы брали у живых людей? Да, у живых или, может быть, только что умерших. Ни малейших следов разложения, скорее наоборот. Кстати, эти частички были не просто заморожены, а быстро заморожены.
Какая разница?
А вот какая. В этом случае температура снижается куда быстрее, чем при обычной заморозке, и скорее достигает нужного уровня, примерно от минус 40 до минус 60 градусов. Быстрое замораживание применяется в промышленности, потому что благодаря ему продукция дольше и лучше сохраняется.
Усталый до нельзя Беланже потер виски. Вот бы сейчас лечь, но куда там?
Так Шефер-то зачем использовал быструю заморозку? Начинать надо с другого вопроса. Зачем ему понадобилось замораживать разные части человеческого тела? С какой целью? Ты, как и я, знаешь, что человек в основном состоит из воды. Обычно за то время, пока тело переходит от температуры окружающей среды к быстрой заморозке, везде в организме образуются кристаллики льда. Их меньше, чем при обычном, классическом замораживании, но все же концентрация вполне внушительна. А тут образцы совершенно гладкие, будто их воском покрыли. Я рассматривал их в лупу, ни на поверхности, ни внутри ткани, ни единого кристаллика.
Но разве можно избежать образования льда?
Как? Опять-таки, в нормальных условиях никак. В организмах некоторых антарктических рыб естественным образом вырабатываются определенные белки-антифризы, которые не дают крови застыть. Поэтому они спокойненько живут себе при низких температурах. Но там-то речь всего лишь о минус 2-4 по Цельсию. А в нашем случае потребовалась бы мгновенная заморозка, какой просто не бывает.
Ты сказал, в нормальных условиях.
Ну да, в нормальных. А теперь ты прочно сидишь?
Тогда слушай. Я обнаружил, что во всех этих образцах человеческой ткани тоже содержится цезий-137. При пересчете на килограмм веса получается где-то в районе 1300 беккерелей.
Беланже вздохнул. Опять эти 1300. У детей, которых привозят во Францию ассоциации, примерно столько же. И у нашего парнишки из Кретийской больницы было 1400 на кило. Любопытное совпадение, верно? Ну и насколько я смог разобраться, именно эти самые беккерели, попав в клетки, мешают находящейся в ней воде замерзать при резком снижении температуры. Понимаешь? Они словно бы разбивают лед.
Да.
Надо еще знать, что цезий-137 испускает бета- и гамма-излучение. А эти бета- и гамма-частицы обладают очень сильной энергией. Они способны пронизывать весь организм и выходить наружу. В общем, радиоизотопы – идеальное средство для того, чтобы разрушать кристаллы. И к тому же радиоактивное излучение не зависит от температуры окружающей среды. То есть процесс идет постоянно, даже при самых низких температурах.
Лонглуа откашлялся и чихнул.
«Прости, представляешь, подцепил какую-то чертову простуду. И еще. Ты помни». Все, что я тебе говорю, пока только гипотеза. Сам я сроду ни о чем подобном не слыхал, и, насколько мне известно, исследованием связи между быстрой заморозкой и радиоактивностью никто в научном мире не занимается.
А зачем их разрушать-то, эти кристаллы? В чем смысл?
Смысл?
Что происходит с камнем, если во все его трещинки попадает вода, а потом он замерзает?
Камень раскалывается.
Вот-вот. И раскалывается как раз из-за этих кристаллов. Значит, помешаем мы им образовываться, камень не раскололся бы, так?
Ну, и если приложить это к процессам в человеческом теле, можно не дать полопаться замороженным клеткам.
Беланже замолчал, чувствуя, что взволнован куда больше, чем несколько минут назад. Пришедшая ему в голову чудовищная мысль постепенно обретала форму. Мысль, с которой он никак не мог смириться. Нечто непостижимое. Биолог помешал ему размышлять дальше.
Поняв это и подумав, что Шеффер, похоже, сделал выдающееся открытие, я отправился к Фабрису Люнару, нашему химику, специализирующемуся на органических реакциях, и спросил его мнение на этот счет. Подоспел вовремя. Фабрис как раз перед тем нашел очень интересную информацию об Арениусе, ученом с фотографии, той, где Эйнштейн и Мария Кюри.
Беланже полез в лежавшую перед ним на столе папку с делом и вытащил снимок, на котором трое выдающихся ученых сидели за большим столом. Эйнштейн, Мария Кюри, Арениус. Провел пальцем по их лицам. Ученые хмуро смотрели в объектив. А Микаэль между тем продолжал.
«Так вот, значит, Люнар откопал научную документацию, имеющую отношение к открытиям Арениуса, сделанным в то время, когда этот шведский физико-химик бурил в Исландии скважины и брал пробы льда. Судя по тому, что Фабрис прочитал, ученый нашел тогда вблизи одного из вулканов вмерзшую в лед гидру. Причем образец с гидрой был взят с глубины, где возраст льда составлял больше 800 лет.
Арениус исследовал лед, обнаружил в его составе сернистый водород и частицы радиоактивной вулканической породы, но на этом остановился.
Как это остановился?
Странно, конечно, но после этого не нашлось ни единого документа, ни единого результата, будь то Арениус перестал что бы то ни было записывать.
Записей не нашлось, потому что он продолжал их в той таинственной тетрадке.
Да, скорее всего так. Должно быть, он сделал выдающееся открытие. Выдающееся и основополагающее. И кажется, я теперь знаю, в чем оно состоит, Никола.
Беланже еще больше сосредоточился.
Заинтриговал.
Мне сразу пришли на ум крошечные гидры из аквариумов в подвале Шеффера. Потому я в его подвал и пошел. Хотелось кое-что проверить самому. Я взял по 3 облученных гидры из каждого аквариума, положил их в полиэтиленовые пакетики, засунул в морозилку, надписав на каждом пакетике уровень зараженности. Подождал часок, вынул пакетики и оставил размораживаться. Правда, ускорил процесс, пользуясь обычным феном, которым сушат волосы.
Беланже встал, повернулся к окну, постоял там, вцепившись руками в батарею и глядя на ночные огни. Он всегда любил рождественские праздники, особенно если шел снег. Улицы выглядели такими прекрасными, люди такими счастливыми, такими нарядными. Смотришь и забываешь о рутине, о преступлениях, о тьме, которая им сопутствует.
Он тяжело вздохнул, ему было сейчас так плохо. Потому что он вроде бы понял.
И то, что дальше сказал Микаэль, подтвердило его догадку.
Сколь бы невероятно это ни показалось, гидры, у которых был самый высокий уровень радиоактивности, вскоре начали шевелиться. Никола! Они были, они остались живы. Но пока эти гидры находились в морозилке, время для них остановилось. Вот они сейчас передо мной в своем аквариуме, живехонькие и в отличной, как говорится, форме. Думаю, именно это Арениус случайно и открыл. Думаю, та, пролежавшая 800 лет во льду гидра, которую он отогрел, ожила. Наверное, он написал об этом в вашей таинственной рукописи, оставил там протоколы своих экспериментов, свои выводы.
И гидра, должно быть, так и осталась навсегда символом или подопытным животным для тех, кому попала в руки рукопись, в память об открытии Арениуса. В память о животинке, которая не просто интересовала ученого, а, можно сказать, завораживала. Слушай, ты отдаешь себе отчет в том, что означает это открытие? Молодой руководитель группы немножко постоял, глядя в пространство. Потом все так же молча подошел к вешалке, достал из кармана куртки сигарету. «Спасибо, Микаэль. Пока. Счастливого тебе Рождества. Но...» Но Беланже уже отключился. Он так и не прикурил, так и не сдвинулся с места. Позже он попробовал связаться с Шарко, и у него ничего не получилось, только и смог что оставить на автоответчике комиссара сообщение с просьбой позвонить как можно скорее. Домой он не пойдет, надо свести воедино все разветвления дела, которые они расследуют. У него, как и у других, у сотрудников Интерпола и служб внутренней безопасности посольств, не будет праздника. Не до сочельника, не до Рождества им сегодня. Капитан полиции сел в кресло поглубже, обхватил голову руками. Не зря его преследовали лица безымянных детей, лежавших на операционном столе. Теперь он знал, какая судьба их ожидала.